говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События происходят вокруг Украины. События начались ночи, когда Россия потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН. И выступал представитель Российской Федерации Чуркин на этом заседании. Выступили другие страны. Все это мы будем обсуждать. Почему Россия не получила поддержки на этом заседании? Это первая тема для обсуждения. На востоке страны, на востоке Украины происходят другие события. Разворачивается по объявлению Александра Турчинова, исполняющего обязанности президента Украины, начинается контртеррористическая операция, как это называется в России. Он также обратился к лидеру Организации Объединенных Наций с предложением провести совместную миротворческую операцию, с предложением ввести наблюдателей от ООН. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Георгий Кунадзе. Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер.
В прошлом замминистра иностранных дел Российской Федерации, ныне ведущий научный сотрудник Института Российской Академии Наук Международных Отношений. И с нами на связи Мустафа Наем. Мустафа, здравствуйте.
Добрый день.
Журналист Громадского ТВ. Громадское ТВ уже очень хорошо известно той российской аудитории, которая хочет следить за событиями на Украине из первых уст, из первоисточника. Это телевидение стало пользоваться известностью, популярностью здесь для тех, кто в интернете и кому интересно. Еще раз здравствуйте, очень рада вас приветствовать. И давайте сразу, появится на связи Александр Голуб, это депутат Украинской Верховной Рады от фракции КПРФ. В КПРФ, в КПУ, конечно, автоматически, но они там близнецы-братья, мне кажется, что у них очень тесные. Тесные партнерские связи, но пока еще КПУ. Да, пока еще КПУ, точно, нужно уточнять.
Извините за шутку.
Да. Да, в каждой шутке, с некоторых пор
только
уже совсем
шутки.
Мало шутки остается, да. Пожалуйста, Георгий, я попросила вас оценить последнюю ситуацию, которая сложилась в Совете Безопасности. Не было ощущения, что Россию поддержали на этом заседании?
Не было, конечно, ощущения, хотя голосование не проводилось. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, а чего ожидали от этого заседания. Никаких аргументов, которые можно было бы убедительно изложить там, как я понимаю, предъявлено не было. Выступление Виталия Чуркина, оно было вполне традиционным. В таких условиях, я думаю, что следует отметить просто сам факт того, что Россия попыталась донести свою озабоченность до Совета Безопасности с ожидавшимся результатом.
Озабочена чем Россия в этой ситуации? Почему именно Россия попыталась донести озабоченность, и чего она хотела добиться в ответ? Какой реакции?
Нет никакой другой реакции, я думаю, никто в Москве не ожидал. В общем, было бы странно, если бы кто-то на это надеялся. Все же, специалисты все прекрасно понимают. В данном случае я бы это отнес к такому пропагандистскому жесту. Мы вас предупреждали, мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Не более. Так что я бы не стал преувеличивать значение самого факта проведения этого заседания.
Можно ли сказать коротко, если суммируешь, что там произошло? Россия уверяла, что она не имеет никакого отношения к событиям на востоке Украины, но ей не поверили.
Ну, конечно. И на самом деле, вы знаете, сейчас кадры с Восточной Украины, они всюду. Я наблюдал за тем, как в городе Славянске брали городское управление милиции. И я видел, что сначала несколько хорошо экипированных, вооруженных человеков в маске, очень похожих по всему, по стати, по тому, как они держат оружие, очень похожих на тех самых зеленых человечков из Крыма. Сначала они вырвали при помощи грузовика решетку из окна первого этажа, выбили стекла, очень натренированно проникли в здание, а потом открыли двери, и туда бросилось народное ополчение. Очень трудно представить себе, что эти люди купили, как говорят, форму на ближайшем рынке, а автоматы где-то там же, Да? Вот, это явно организованные, подготовленные профессиональные бойцы. Вот. Откуда они взялись, сказать трудно, но они похожи на зеленых, вежливых людей из Крыма. В общем, собственно, как я говорю, если это не марсиане, то это, видимо, бойцы российского спецназа.
И я спрошу у Мустафы Наем. Мустафа, как вы считаете, достаточно ли доказательств, документальных свидетельств того, что принимает активное участие Россия в этих действиях, вот этих людей, направляет их, как-то координирует их действия, людей, которые захватывают сегодня здание на востоке Украины?
Ну, вы знаете, я могу просто обо всем этом судить, ну, очень сблизи фактически, потому что мы ежедневно пропускаем через наш канал сотни разных видеофайлов, в том числе не все, которые мы показываем, потому что многие плохого качества. Но то, что мы видим, очевидно, два факта. Первое. Большинство тех координаторов, которые координируют события на Восточной Украине, у них очень схожий говор. Это те люди, которых мы слышали, фактически слышали, когда происходили события в Крыму. Более того, есть в переговорах радиоперехват, который тоже есть, вы знаете, есть такой сайт Zelo, называется, на котором есть фактически это способ трансляции переговоров между собой разных координаторов разных групп. Так вот, там очень часто слышны, ну, прямая очень такая, ну, совсем-совсем русская речь. Но помимо этого, есть еще... такие опознавательные знаки, я думаю, что те, кто служит в специальных службах, они знают, что, например, в Российской Федерации есть такие опознавательные позывные, да, сестра и старшая сестра. Вот так называют ФСБ и ГРУ, и офицеров, и младших офицеров. Это первое. Второе, мы видели, насколько действительно натренированы те люди, которые бывали и в Славянске, и в Краматорске, и в Донецке, и в Луганске. По сути, сказать, что это люди, которые... как-то были там все эти годы законсервированы, и вдруг они проявили такую невиданную ловкость в обращении с оружием, в обращении с экипировкой, в координации событий. Ну, это так, нужно быть очень наивным. При этом, почему все это сбивает с толку? Что сбивает с толку? Тот факт, что действительно там есть народные ополченцы. Кто эти люди? Искренне верящие в то, что они делают? Или оплаченные люди? Мы не знаем. Нам достоверно известно, что на многих сайтах, вы знаете, там можете открыть интернет, слава богу, он есть, в отличие от того, что вот, говорила представительница Франции о том, что Россия живет, как будто интернета нет. Так вот, интернет есть. И в интернете можно найти огромное количество сайтов, в которых просто вербуются эти люди для ополчения. Вербуются на территории Украины среди украинских жителей. А учитывая, что Луганск, Донецк, это, в общем-то, депрессивный район, найти человека, который за $500 в сутки, как они сообщают, будет делать какие-то такие события, какие-то такие вещи, несложно. При этом буквально вчера мы нашли, нам передали полную базу тех людей, которые координируют. Это мобильные телефоны, позывные, это люди, которым можно позвонить, ну их сотни, да, которым можно позвонить, сказать, я хочу, и они говорят, да, приезжайте, вот, и дают какие-то точки, и они, конечно, проверяют, кто к ним приезжает, но, тем не менее, можно это сделать, просто проверить любому желающему. Мы эти телефоны выкладывали. Поэтому доказательств того, что в этом есть Российская Федерация, просто очень много. Кроме того, там есть, например, наш корреспондент, который был захвачен людьми, которые захватывали в Славянске отделение милиции. И среди прочего, он слышал, как эти люди непосредственно говорили о том, что они из России, о том, что они представляют Российскую Федерацию. Плюс, к тому же, сегодня вы уже наверняка видели эти видеокадры, на которых видно, как один из координаторов этих ополченцев предъявил российский паспорт, заявил, что он российский офицер, что он приехал в Симферополь, это уже запечатлено на видео. Поэтому, ну, сомнений у нас нет. Хотя, я вам честно скажу, здесь, находясь в Киеве, часто думаешь, ну вот, наверное, кто-то переврал, наверное, есть какие-то опасения, наверное, кто-то преувеличивает. Но когда ты видишь такое огромное количество доказательств, которые, ну, объяснить иначе просто невозможно. Ну или надо придумывать эту реальность и объяснять это действительно, что там есть какие-то зеленые человечки, и они как-то сами по себе живут, где-то тусовались все это время, а теперь они появились вот в наших городах. Поэтому у меня нет сомнений, что там причастна Российская Федерация.
К вам, пожалуйста, Георгий.
Да, вы знаете, Устав, добрый вечер еще раз. Скажите, но вот вы говорите, российский офицер показал свой паспорт. У российского офицера книжка офицера, а паспорта нету. Поэтому вас кто-то ввел в заблуждение, я думаю. Это немножко, согласитесь, подрывает вот достоверность описания.
Вы можете посмотреть эти кадры, они есть на «Украинской правде», можете прямо зайти посмотреть эту новость, потому что, конечно, я сам паспорт не видел, да, и я могу только судить, потому что есть на видео. Что он показывал, паспорт ли это, потому что он, корреспондент, который там находится, Гончаренко, он заявляет, что это паспорт. Паспорт ли это или нет, неизвестно. Но этот человек представился со стороны России. И потом, понимаете, ведь действительно мы можем не опираться на эти мелочи, на эти детали. Есть общий тренд, да, того, что происходило в Крыму и того, что происходило в Симферополе. Если бы Россия после того, что происходило в Крыму, не захватила Крым, если бы мы не увидели сейчас уже эти же войска в Крыму, сейчас можно было бы говорить, ну мы не знаем, есть предположение. А когда мы видим, что одни и те же люди с одинаковым оружием, с одинаковой экипировкой, более того, и вы знаете, что уже в интернете провели сравнительный анализ того, во что одеты эти бойцы, которые сейчас славянские, и в то, что было одето на войсках, которые находились в Крыму. Так вот, очень много совпадений. И вот все, и сам факт того, как это происходит, эти машины без номеров, люди, которые действительно вежливо просто не допускают никого, журналистов, которых захватывают, рассказывают им про то, что вот Россия все равно будет там, потом отпускают, и эти журналисты просто могут дальше работать, то есть их никто там не убивает, да, они продолжают освещать, показывать, что это происходит. И вот вся эта история, она настолько вопиюще похожа на то, что происходило в Крыму, что действительно нужно быть наивным, чтобы не опасаться того, что это тот же сценарий. Я не могу сейчас, да, не представитель украинских властей, но у любого человека возникли бы эти подозрения. И вопрос, если это происходило в Крыму, почему это не может происходить в Донецке? И Российская Федерация, вот тут очень важный момент, она же ведь не отмежевалась от этих людей. Она же ведь не говорит, что мы против сепаратизма. Она не говорит о том, что они против того, что происходит вот, захват админзданий. Поэтому, в общем-то, сомнений в том, что Россия причастна, у меня нет.
Нет, она вот правда, что вот вы очень точно заметили, что действительно нет осуждения, конечно, нет, и есть сочувствие скорее к этим людям, судя по тому, что мы смотрим на картинки федеральных каналов, скорее, конечно, сочувствие и поддержка вот проявляются. Давайте спросим с нами на связи Александр Голуб. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы очень рады вас слышать. Я знаю, что особенно есть своя специальная позиция у партии КПУ. Вы смотрите под своим углом зрения на эти события. Как вы считаете, вот ваше мнение, вашей партии, участвует ли Россия активно в тех событиях, которые развернулись сегодня на востоке Украины? Правда ли, что она их провоцирует?
Ну, провоцирует ли она, я, наверное, бы так бы не говорил, а то, что участвует, то, безусловно, то, что вы говорите, действительно, мы видим это сочувствие, мы видим, какую позицию высказывает Россия в международных организациях, мы видим официальные заявления, которые звучат из Государственной Думы, от министра иностранных дел, от представителя России в Организации Объединенных Наций, безусловно, участвует. То есть это совершенно очевидно. Хотя со своим коллегой из Украины Мустафой абсолютно не согласен. Поскольку, скажем, говорить о военных людях, которые находятся в Донецке, ну, извините, любой даже малограмотный журналист, который не занимается там даже специализированными вопросами по военной специфике, прекрасно знает, что в Донецке находится более чем значительное количество отставных афганцев, военнослужащих, причем военнослужащих, которые проходили горячие точки в свое время, которые, кстати, в свое время и в Чечне были в Российской Федерации. И это ни для кого не секрет. Поэтому люди, владеющие оружием, допустим, или умеющие с ним обращаться, люди, которые умеют каким-то образом, имеют доступ к этому оружию, к сожалению, либо там, не к сожалению, каждый судит по-своему, в Донецке есть. К сожалению, безусловно, есть определенное количество людей, для которых война мать родна, которые занимаются наемничеством. Это тоже, к сожалению, не является новостью в Украине. К слову говоря, я не слышал возмущений от Мустафы и от подобных журналистов, когда совершенно открыто, тоже и в интернете, и везде, боевики, которые воевали на Майдане против сотрудников, были из Беларуси, кстати, один из них погиб, были из Российской Федерации. Они тоже открыто давали интервью. И почему-то это никого сегодня не возмущало. Сегодня возмущает другая ситуация. Поэтому, понимаете, я думаю, что во всей ситуации, которая складывается сегодня на юге и востоке, я думаю, что нежелание центральных властей слышать потребности тех людей, которые там живут, категорическое нежелание, а скорее всего намерение сделать их людьми такого второго сорта, пренебрежительное к ним отношение, это и по языку, это и по вере, и по целому ряду других моментов. Мы слышали здесь достаточно тоже через интернет, подсказывали Юлии Тимошенко о том, как нужно поступить с русскоязычными гражданами. Мы слышали заявление в Верховной Раде о том, что нужно сажать за употребление русского языка, ведь это тоже было. Уже набивший оскомину, знаете, вот в такой ситуации, в которой экономически находится Украина, первые, одни из первых законов, которые отменяет Верховный Совет в этой ситуации, это известный языковой закон и закон ответственности за пропаганду нацизма и фашизма. Неужели это были вот такие законы, которые нужно было отменять в первую очередь и ими заниматься?
Александр, ну вы же, думаю, подождите, подождите, Александр.
Подожгло вообще.
Конечно, Александр, подождите, подождите. Ну давайте, вы отматываете очень далеко назад. Это было давно. Это было сразу практически отменено. Понимаете, в чем дело? Что после этого сколько уже воды утекло? И референдум в Крыму состоялся. И какое-то время уже прошло. И присоединился Крым в России. И вдруг начинается все заново, так остро, так совместно, так дружно.
Вы знаете, во-первых, не так давно. Это раз. Второй момент. Те люди, которые провоцировали подобные вещи, они находятся сегодня во власти. Они находятся в коалиции с теми людьми, которые являются сегодня исполняющим президента, которые являются премьер-министром, правда? И никто их не осуждает за эти высказывания. Эти высказывания, я извиняюсь, прозвучали на прошлой неделе. И я надеюсь, что вы тоже их транслировали о том, что те, кто говорят на русском языке оккупанты, оккупантов нужно расстреливать.
Ой, что вы их транслируете? Конечно, вы все время это сумасшедшее. Ну, вы мне не очень некорректно мне говорите.
Извините, да. Извините, пускай тогда ее коллеги по ее фракции или те коллеги, которые являются в коалиции сегодня с фашистской партией «Свобода», пускай от них откажутся или нет.
Вы знаете, пускай, простите, пожалуйста, Александр, понимаете, подождите, подождите. Есть параллели, есть Жириновский, который такое говорит, мало не покажется. Он, его никогда не осудит его партия, но его осуждают другие партии, его осуждают там, и все равно он герой ток-шоу. К сожалению, в каждой стране есть такие клоуны. Я вот, опять же, я не хочу сказать ни о ком конкретно, потому что это некорректно, но существуют в каждой партии такие фрики, такие маргиналы.
Ну что же, да. Вы слышали со стороны официальных лиц Украины, да, или которые себя таковыми считают, осуждение подобных высказываний? Я лично нет, находясь в Украине.
Так ну а как нет? Ну здравствуйте, а Жириновского разве официально осуждают? Там однажды, нет, однажды Владимир Путин однажды пригласил его по головке.
Да. Если не осуждают и не комментируют, значит солидарно.
Да, понимаете, но это не... Подождите.
Особенно в такой ситуации, в здравоопасной,
Александр, которая есть. Я еще раз, я уточню, я же с вами не спорю. Я к тому, что даже если появляется такой человек, вот он страшные вещи говорит, Жириновский, и только однажды Владимир Путин, слава богу, пригласил его к себе в гости на тихую беседу, пытался его повоспитывать, ничего из этого не вышло, и он продолжает говорить эти страшные вещи. Но это же не повод для того, чтобы завтра поднялись люди в Новосибирске, в Свердловске, захватили здание, потому что Жириновский такое говорит. Понимаете, эти высказывания так, не повод, смотрите, для таких протестов.
А вы не согласны, что подобные заявления разжигают такие настроения?
Ну, это плохо, но они не могут явиться детонатором таких агрессивных действий, активных.
Вы знаете, а я считаю, что могут. Вот я считаю, потому что ситуация, которая... Ведь она идет параллельно, ситуация идет по экономической линии. И люди уже сегодня ощущают невыплаты те, которые есть. Люди сегодня ощущают гривны, которая обрушилась. Люди ощущают невыплату пенсии, рост сумасшедших цен.
Александр, конечно. Александр, простите, пожалуйста, это уже комплекс. Это другое совсем дело. Это комплекс причин. Тут никто с вами спорить не будет. Это комплекс, большой комплекс причин. Просто вы начали с высказывания отдельных персонажей. И я считаю, что это как отдельная причина, конечно, нельзя рассматривать. С вами Георгий Гугунадзе.
Да, вы знаете, в общем, я не очень понимаю, каким образом неосторожные высказывания и ошибочные первые шаги новой власти, а я думаю, любая новая власть, что в России, что на Украине, совершает массу нелепых ошибок. Не очень понимаю, каким образом это связано с вдруг поднявшейся волной борьбы за, извините, федерализацию. У меня вопрос, знают ли люди, которые встают в ряды немирных протестантов? В общем, если то, что происходит на востоке Украины, это мирные протесты, то я Папа Римский, да? А вот я не очень понимаю, каким образом это связано с теми требованиями, которые выдвигают люди, и каким образом это связано с их действиями. А действия их опять-таки не имеют ничего общего с мирным протестом. И, кстати, у вас я хотел спросить, вы депутат Верховной Рады, вы голосовали за эту власть? Вы голосовали за Турчинова, как исполняющего обязанности президента?
Нет, конечно. Конечно, нет. Нужно быть самоубийцей, чтобы голосовать за этого человека.
А чем он так вам насолил?
Давайте я все-таки попытаюсь сначала ответить на те вопросы, которые вы задали.
Да, давайте не будем все-таки... Не надо уклоняться в сторону, конечно.
Да, а объяснить ситуацию, которая возникла. Люди сегодня, и, к слову говоря, наша партия о федерализации, она находится у нас и в программной, на выборы, когда мы шли в программе, и в программе партийной, мы понимали, что целый ряд регионов очень болезненно относятся к этим проблемам. И высказывания, о которых вы говорите, это не просто случайные высказывания, вот как вы это представляете, новой власти, которая сделала какие-то ошибки. Это последовательная позиция целого ряда политических партий, которые сегодня представляют власть, которые являются структурной частью этой власти и которые целенаправленно навязываются стране. И в этой ситуации люди, перейдя на фундамент федерализации, пытаются защитить свои права языковые, религиозные, экономические и так далее, и так далее. То есть они считают, мы можем с вами спорить, реально это или нереально делать, когда, в каких условиях это можно, на какого уровня должна быть эта федерализация. Но большинство людей полагают, что если федерализация, вот эта модель будет применена к Украине, не встанет таких вопросов. И вот эти вот заявления шизофренические в Верховном Совете, они останутся шизофреническими заявлениями отдельных людей. В унитарной стране, в такие люди, как Турчинов, вполне способны внедрить подобные вещи на всей территории Украины. Мы, находясь в Украине, это прекрасно понимаем.
Александр, а как вы представляете себе федерализацию?
Нет, подождите, давайте я уточню все-таки другое. А люди, которые, мало ли как представляет ее Александр, люди, которые сегодня вышли с лозунга, вот сидят в этих захваченных зданиях, вы считаете, они хорошо представляют, чего они хотят?
Ну, понимаете как, если мы говорим о политических терминах или о политической дискуссии, возможно, они не могут дискутировать, скажем, на уровне вот той беседы, о которой мы говорим с вами. Но они прекрасно, допустим, они что же связаны с родственниками или с друзьями, или с коллегами по работе в других регионах? Они прекрасно понимают, что к ним придет власть, которая будет, скажем, разрушать те или иные памятники, переименовывать улицы. К ним придет власть, которая скажет, вы говорите, на языке оккупантов, а что нужно делать с оккупантами и так далее. К ним придет власть, которая будет закрывать одни школы и навязывать...
Извините, пожалуйста, Александр, а с чего вдруг, а почему она вдруг должна, с какой стати к ним такая власть прийти? Она уже 20 лет не приходит, такая власть. А почему она должна прийти? С какой стати? Почему вдруг такой страх?
Потому что в стране на сегодняшний момент разрушены более-менее внятные, нормальные правовые институты. Совершенно очевидно, это не существует ни, ни по линии прокуратуры, ни по линии судов, ни по линии, скажем, Министерства образования и так далее. Второй момент.
То есть они опасаются превентивно. Превентивно опасаются превентивно.
Безусловно, такого количества радикально настроенных националистов во властных структурах в Украине еще не было.
Александр, я извините, пожалуйста, я последний задам вопрос, потому что у нас много гостей. Ну, вы еще будете участвовать, в этой части беседы последний вопрос. Почему люди, украинцы, люди, которые выступают за федерализацию Украины, а не какого другого государства, почему мы не видим у них ни одного украинского флага? Почему они срывают флаги своей страны за федерализацию, которой они выступают? Почему они идут с флагами иностранного государства на эти захваты и на эти митинги?
Наверное, нужно задавать конкретные вопросы конкретным людям.
Как вам кажется?
На выступлениях, я сейчас скажу свою точку зрения, на выступлениях в Запорожье, скажем, или в Одессе я видел украинский...
Нет, давайте говорить о Ганба, конечно, мы говорим о Донецке, о Луганске.
То есть разные люди. Скажем там, к сожалению, в отличие от российских каналов, украинские каналы так широко не подают то, что происходит на Донецке, не показывают. Цензура совершенно беспрецедентная в украинских СМИ на сегодняшний момент. Вот. Поэтому те кадры, которые кто-то где-то через интернет может увидеть, отрывочные, там вот те, которые есть по Востоку, о них трудно судить. Мы действительно видим знамена Донецкой Республики.
Мы, да. мы видим очень широко по российским каналам.
Российская Федерация. Да. Вот, я думаю, да. Я могу предполагать, да. Что, наверное, прежде всего это связано с тем, что Российская Федерация, как мы правильно в начале разговора говорили, поддерживает федеративные настроения, которые есть. Высказывание на этот счет масса прозвучало. Что касается Украины, это, наверное, обратная реакция. Может быть, поэтому.
Угу,
но я не думаю, что это есть какая-то вот такая демонстрация ненависти или неприятия ко всему Украине.
Ну, я да. Ну, вы можете поверить нам, что мы смотрим события в Донецке, в Луганске в огромном объеме, в огромном, каждые 24 часа в сутки нам по российским каналам показывают, мы не видим украинских флагов, там показывают только российские. Давайте послушаем Андрея из Костромской области. Пожалуйста, Андрей, говорите.
Здравствуйте. Вот у меня есть три вопроса. Ага. Можно эти три вопроса задать в эфире?
Пожалуйста, ну попробуйте, посмотрим.
Так, первый вопрос. Возможно ли существование единого государства западных и восточных областей Украины с различной политической ориентацией? Второй вопрос. Что будет, если Украина перекроет дороги через свою территорию, связывающую Россию и Крым? И третий вопрос. Как Украина будет выходить из того финансового коллапса, в котором она находится, если США и Европа ей не торопятся с оказанием финансовой помощи?
Вообще, это очень широкие темы. Вы знаете, у нас сегодня гораздо уже тема программы. И мы давайте, к сожалению, Андрей, вот вне рамок всей этой программы, давайте мы все-таки отложим на будущее экономическое развитие Украины, перекрытие дорог.
На эти вопросы нет ответов.
Да, на них нет ответов. Это просто действительно, не может быть, тема другой программы. Я спрошу всех гостей, каждого, как каждый из гостей видит эту ситуацию. Почему, объясните, пожалуйста, почему вот это острое развитие, острая фаза конфликта происходит именно по границам Российской Федерации? Это не зависит от количества русских. В Славянске 75% украинских, а в Днепропетровске гораздо больше русских, и там вроде бы спокойно. Почему чем ближе к границам РФ, тем тревожнее, тем напряженнее, тем больше захватов? С чем это связано?
Я думаю, что любой ответ будет гадателен, да, мы можем только предполагать.
Ну, конечно,
но другое дело, что я тоже обратил внимание на то, что в Днепропетровске, который гораздо дальше от границы с Россией, все, слава богу, постучу по дереву спокойно. А в то время как в Донецке, Харькове, Луганске большие беспорядки. Не знаю, чем это объяснить, будем считать, что это случайное совпадение. Но то, что эти протесты, в общем, каким-то образом координированы, то, что здесь действует, возможно, сетевая структура, которая не видна на поверхности, для меня, например, очевидна. Ну и, конечно же, ирония, очень злая ирония в том, что до того состояния плачевного, в котором находятся восточно-украинские области, в первую очередь Луганская, как я слышал, там вообще караул. Да, до того, этого состояния восточной области Украины довело правительство Януковича. А вот сейчас расплачиваться за это приходится новому правительству, которое, как бы мы к нему ни относились, по-разному, да, но все-таки у власти месяц. И месяц совсем неспокойный. И, конечно, недостаточный для того, чтобы что-то сделать. В этом, разумеется, историческая трагедия. Историческая трагедия момента, который переживает сегодня Украина, и прогнозов благоприятных что-то я не слышал в последние дни.
Мустафа, пожалуйста, какова ваша версия? Какую вы видите систему в том, где это происходит, в каких точках, вот эти захваты, это обострение? Мустафы у нас почему-то сейчас нет на связи. Пожалуйста, Александр, ваше слово. Почему именно здесь, а не там? Вот вы какая-то знаете, есть логика?
Пример, да? Немножко да. дальше Днепропетровская, там ничего не происходит. Но, извините, гораздо ближе Днепропетровская Сумская область, там тоже ничего не происходит. Правда? Которая тоже очень сильно граничит с Российской Федерацией. Я действительно, мы можем только предполагать, но мое мнение таково, что как раз именно эти регионы, это промышленные регионы, причем промышленность которых максимально завязана на Российскую Федерацию. И они прекрасно понимают, что антироссийская по своей сути новая власть в Украине, она разорвет эти экономические связи. И, безусловно, люди там лишатся работы, безусловно, предприятия там лишатся заказов. И это отразится на их семьях, это отразится на их уровне жизни, это отразится на уровне социального обеспечения, на их будущем. Поэтому происходят такие радикальные события. Скажем, более такая сельскохозяйственная, непромышленная Сумская область гораздо легче к этому относится. Если мы берем Днепропетровск, то это гигантская область в размерах Украины, где сочетаются совершенно разные уровни промышленности, отраслей и так далее, которые достаточно в состоянии себя прокормить и обеспечить, понимаете? Поэтому вот предприятия, которые находятся вот именно в этих областях, они в большей части, они ориентированы на российскую промышленность.
Ага, Александр,
Вот те заявления, которые прозвучали, к сожалению, я уже не беру вот те поязыковые, да, но которые прозвучали в том числе и в экономическом плане от представителей так называемой новой власти, они ничего хорошего этим людям не обещают. Хотя я солидарен, безусловно, по уровню ограбления этих областей, как за годы правления Януковича, наверное, хотя все правительства к этому приложили руки, последние, которые были, но такого, наверное, нет.
Александр, знаете, я вот сейчас сначала вас спрошу, потом то же самое, Георгий Кунадзе, почему вы эту власть новую, во-первых, она еще не совсем власть, еще будут выборы президента, почему вы ее так называете антироссийской по своей сути, почему вы так называете антироссийской по своей сути. Каждый президент Украины в здравом уме, и я думаю, что любой президент будет в здравом уме, искать контактов, партнерства с Россией. Каждый из них никогда не отречется от того, что Россия – это главный сосед и большой и важный партнер. Почему вы так сразу ставите крест?
Вы знаете, я бы даже назвал не антироссийской, а русофобской. Дело откуда у меня, потому что все эти новых людей в политике там нет. Эти люди достаточно давно в политике, их позиция достаточно четка и понятна. И последние 5-7 лет я прекрасно слышал заявления Турчинова, Тягнебока, условно говоря, Тимошенко и так далее. И так далее, тех людей, которые сегодня представляют власть. И я знаю, о чем я говорю. Если было бы интересно, если я мог бы приготовить вам десятки цитат, как они высказываются о Российской Федерации, о том, что с ней нужно сделать, о том, какие области должны, к слову говоря, отойти к территории Украины, новой Украины, и так далее, и так далее. То есть достаточно высказываний именно этих людей. Поэтому для меня не является это чем-то новым, понимаете, или в Украине это не является чем-то новым. И, собственно говоря, пришли-то они к власти, захватили эту власть, используя антироссийскую риторику. В первую очередь.
Ну, вы перечислите Тягнебока, который никогда не был у власти толком-то. Так. Юлия Тимошенко прекрасно... Ну, а что? А какую роль он играл?
Олег Тягнебок, да. Депутатом Верховной Рады, да. правящей нашей Украины.
Так же, как и вы.
Правящая партия, которая получила большинство, которая назначила своего президента. Как это он не был у власти?
Ну, это тогда... Понимаете, это
Хорошо, как это... Да,
вот Тимошенко, давайте обсуждать более серьезные, солидные, крупные фигуры Тимошенко. Она же, сколько же у нее было контактов с этой российской властью, и даже когда с ней все это случилось, что случилось скорее? Ее Россия поддержала во всей этой истории, чем Украина.
Безусловно, потому что ей российская власть нужна была в противостоянии с Виктором Ющенко на тот момент. Только поэтому. Сегодняшние ее заявления, пожалуйста, вы можете услышать. Они есть в интернете. Известный разговор по телефону, который был, правда? И, кстати, который не отвергли главные участники этого разговора, а фактически его подтвердили. Ее выступление уже сегодня и заявление на митингах. Это все есть в открытом доступе, пожалуйста, в этом можно убедиться.
Спасибо, Александр, мне кажется, очень четко вы все ясно объяснили. Георгий, что вы скажете по этому поводу? Люди на востоке Украины боятся, у которых связи, вот эти кровные связи с Россией, производственные, они в частности боятся того, что в украинские власти настроены слишком русофобски по отношению к стране, партнеру.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не знаю, что такое русофобски настроенные власти, будь то Украина или где-либо еще, по-моему, это больше такое пропагандистское клише. А вот думаю, что мы должны, оценивая все то, что говорится сегодня в Киеве, мы должны сделать поправку на то, что нынешняя украинская власть, как бы к ней ни относиться, она пытается потушить пожар, который разожгла не она, по большому счету, который возник в результате комплекса обстоятельств, в том числе и не совсем доброй воли окружающих стран. Я не имею в виду только Россию, но в целом. А вот, и в таких условиях, да, люди в состоянии аффекта делают ошибки. И ошибки иной раз очень тяжелые. И говорят порой такие вещи, что потом сами удивляются, что они так говорят. Но ссылки на Тимошенко с ее ужасными разговорами о России, о том, что нужно сделать с русскими, я думаю, к делу не относятся. Просто потому, что Тимошенко, в общем, уже сейчас, я бы, на мой взгляд, сбитый летчик, который ищет радикальных каких-то заявлений, радикальных позиций для того, чтобы восстановить свой авторитет. У нее нет авторитета, и, видимо, она это уже понимает. Но вообще, в целом, вот если обрисовывать ситуацию, знаете, вот у меня был в 70-е годы очень хороший старший мой товарищ, тренер сборной СССР по дзюдо, замечательный. Очень умный, остроумный человек Владлен Андреев. Он однажды у меня спросил: Юра, ты знаешь, что такое дзюдо? Ну, я, предполагая какой-то ответ хитрый, сказал, конечно, нет. Он сказал: дзюдо — это наука о том, как сильный, подкравшись сзади, побеждает слабого. Вот, глядя на ситуацию сейчас в российско-украинских отношениях, я думаю, что эта шутка к ним применима. И это, в общем, к сожалению, горькая правда.
Ну, вы знаете, мне, конечно, легко судить совсем со стороны. Мы совсем судим со стороны, извините, Александр, но я не представляю, чтобы народ Украины, вот будут президентские выборы, я не представляю, чтобы народ Украины поддержал президента русофоба, каким бы там ни эмоциональным это слово ни было, но вот, допустим, президента, который в такую риторику себе позволяет, не представляю. Мне кажется, что они мудрее, эти люди.
Я думаю, что, в общем, выборы, если они состоятся, они дадут достаточно противоречивый результат, кто бы ни победил. Но сейчас считается, что фаворит этих выборов Порошенко. Но думаю, что если так пойдет, то, в общем, проведение выборов может оказаться под угрозой. И не в этом ли, собственно говоря, скрытая цель всего того, что происходит на Востоке? Это, в общем, тут что же лицемерить? Лицемерие, по словам Сергея Лаврова, зашкаливает. Ну, лицемерие в таких условиях, оно зашкаливает со всех сторон, к сожалению.
Александр, ваша партия участвует в выборах президентских сейчас?
Партия участвует в выборах, хотя прекрасно мы понимаем, что в большей мере выборы превращаются в фарс в тех условиях, в которых они проходят. Почему? Поскольку не имеют равных условий все кандидаты, которые проводят избирательную кампанию. Поскольку невозможно будет проконтролировать результаты выборов по целому ряду регионов. Прежде всего по Западной Украине, которая находится в руках либо свободы, либо правого сектора. И где традиционно голосуют паспортами миллионов тех людей, которые находятся в Западной Европе на заработках. И по установлению выборов, когда Центральная избирательная комиссия также находится под давлением и под влиянием боевиков так называемой спильной справы. Это общеизвестные вещи в Украине. В этих условиях установить выборы, проведение, скажем, их на территориях, которые фактически идут полувоенные, либо военные действия, на мой взгляд, будет очень проблематично. Поэтому результаты выборов, на мой взгляд, не успокоят, скорее всего, страну, а еще больше раскол принесут в нее. Играют ли внешние игроки на этом? Наверное, играют. Мир, к сожалению, сегодняшний, он достаточно жесток, он циничен, он прагматичен максимально. И, безусловно, внешние игроки сегодня используют и воспринимают Украину исключительно как объект каких-то своих действий, нежели как субъект международных отношений. И в этих ситуациях эти выборы, но, к сожалению, на мой взгляд, они не способны принести какой-то в Украину мир или благополучие. За того, проголосуют за кого, за антироссийского, либо не проголосуют. Но не исключено, что в выборах фактически реально примет участие Западная Украина и часть Центральной Украины. Тогда в этой ситуации я не исключаю того, что президентом может стать человек из, на радикальных националистических
выборах. А ваша партия, тогда, вы, ваша тогда, партия откажется от участия в выборах в этом случае?
Я сейчас об этом скажу. Угу. Когда Юго-Восток будет либо разочарован в той политике, которая есть, либо не пойдет вообще на выборы. Наша партия считает, что у людей должно быть право выбора, и мы выдвинули своего кандидата. Мы будем проводить, насколько это возможно, избирательную кампанию, хотя сейчас все офисы нашей партии захвачены, редакции наших газет захвачены. И реально проводить встречи с избирателями невозможно, поскольку это находится под силовым давлением. Но, тем не менее, мы по мере возможности стараемся проводить эту избирательную кампанию, понимая, что у людей должна быть альтернатива и должен быть выбор.
Александр, вот я, видите, опять со стороны сужу. Вот мне все время неловко говорить, что мы со стороны. Но мне кажется, это очень мудрая позиция, потому что мы видим сейчас, какую концепцию? Мы видим замкнутый круг, который нам представляют на федеральных каналах. Вот приезжают кандидаты, вот в Олег Царев, в регионы и кричат, что эта власть нелегитимна, власть в Киеве нелегитимна. Выборы, которые будут, тоже нелегитимны, потому что их невозможно провести. То есть получается, а как же тогда эта власть нелегитимна, объявляет нелегитимные выборы? Как же тогда получить легитимную власть, если поставить выборы под угрозу и под срыв? Он говорит, не нужны выборы.
Вы знаете, ну, смотря кто ставит под угрозу.
Ну, выборы вот
нужны, но мы, например, полагаем, если вы возьмете представителей нашей партии, да, мы полагаем, что прежде всего Верховный Совет, который еще обладает остатками легитимности в нашей стране, мог бы в этой ситуации принять, разработать, утвердить новую конституцию, принять и утвердить новый избирательный кодекс, который бы, собственно говоря, снял бы очень многие вопросы по проведению выборов.
Но это все...
И после этого уже провести избирательную кампанию.
Это все опять так... в условиях безвластия, понимаете, Александр? Получается, вот все это будет, вот зависнет.
Вы знаете, но я вам скажу, в этой ситуации, еще раз говорю, единственный орган, который определенной юрисдикцией, если можно так сказать, обладает, это, безусловно, Верховная Рада. Пока еще обладает.
Вот, вы знаете, я тоже также хочу с вами поделиться таким же сомнением. Мы видим, что в Донецке люди, которые выбрасывают из этих зданий облсполкомы или как там называется, местные власти, ведь никто же даже сейчас не вспоминает, что они существуют, эти депутаты областных советов в Донецке, они были с нами на связи. Они есть. Есть реальная власть. Но приходят другие люди и объявляют себя другой властью. Понимаете? Мы же это видим.
Правы. Насколько я знаю ситуацию в Донецке, а я как раз ездил, ну, недели три назад, и был в Донецке, и вот пытался встретиться со знакомыми, с друзьями, которые там есть, так более 3 месяца областной совет не собирал. Митингующие, которые были, призывали депутатов собраться, чтобы выразить какую-то позицию, с тем, чтобы они приняли хоть какое-то решение.
Кто в этом виноват, что они не собирались?
Областного совета не смогли собраться на протяжении 3 месяца.
А чья это вина? Чья вина
этих
в этом?
Депутатов, этих депутатов. Причем более трети из них вообще уже сейчас не находятся на территории.
А они саботировали сессию 3 месяца? Они...
Безусловно. Они не являлись на заседании. Когда митингующие, которые пришли под здание...
А скажите, в этом тоже виновата киевская власть? То, что депутаты
сейчас,
не являются...
Я сейчас говорю о вине депутатов. Причем тут киевская власть?
Ну так а кто их не пускал-то туда?
А при чем тут депутаты? Их призывали собраться и провести сессию. Они не собирались и не приходили.
Они не собирались, и теперь народ хочет федерализации. Какая связь?
Ну, вы знаете, дело в том, что они теперь народ хочет тех людей, которые будут отстаивать их права, которые будут выполнять свои функции народных депутатов, они будут в таких условиях бежать из страны.
То есть здесь
народ хочет переизбрать
депутатов. Народ выбрал плохих депутатов и получил...
Безусловно. И он вправе их поменять.
Да,
да, да, это да. Тут не вопрос. Если речь идет о том, что они 3 месяца саботировали свои депутатские обязанности, тут нужно, правда, разобраться. У нас была депутат облсовета Донецкого, мне ни о чем подобном не говорил, но мне, видите, и в голову не пришло ее спросить об этом, потому что я просто не знала,
ну,
что они
три месяца. Пока еще возможность будет.
Да,
будет.
Спасибо большое
они
за подсказку.
Они призывали и требовали тем, чтобы депутаты областного совета пришли и высказали свое мнение по той ситуации, которая складывается. И, возможно, если бы они это сделали, в том числе с представителями центральной власти, не было бы такого развития событий, которое мы наблюдаем сейчас.
Когда я спрашивала ее о соотношении с этими людьми, она говорила, что мы ведем с ними переговоры. Вот мы депутаты.
У меня другая.
Да. Николай Павлович из Московской области, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Голубу. Вот если он по национальности украинец, не кажется ли ему, что вот в свете вводимых санкций против России у Украины очень плохая перспектива? Ну, так скажем, вместе с Россией они в пропасть катятся. И вот как он чувствует ответственность вообще, моральную, ну и прочую?
Знаете, я свою ответственность, безусловно, чувствую. Я украинец. И совершенно этого не знаю, почему я должен, скажем, там, совершенно этого не стыжусь, этого не скрываю.
Здорово, молодец.
Он вас не упрекал в этом.
Ну, я в целом говорю. А то, что и Украина, и Россия, безусловно, ну, Украина в большей мере находится у края пропасти, вы абсолютно здесь правы, и я с вами солидарен.
Спасибо. 8. Напомню, что 8-800-222-12, телефон прямого эфира. С нами Георгий Кунадзе, с нами Александр Голуб. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Мне кажется, важно услышать, всем будет ваше мнение о том, как, я понимаю, что вы не гадалки, вы не стратеги военные, но как должны по-хорошему развиваться сейчас события? Вот захвачены здания. Мы знаем, что есть люди, которые поддерживают. Нет, массовой поддержки нет. Там это с этим тоже все согласны. Но есть достаточно большая, высокая поддержка людей на площади, которые приходят, бабушки передают им что-то, чай, плакаты держат. Есть она, народная поддержка. Что с этим, как с этим быть, вы считаете?
Ух, боже мой.
Это Георгий, да. Сейчас задумался Георгий.
Знаете,
первым задумался
очень,
Георгий.
Очень трудно. На самом деле, 4 марта этого года президент Путин встречался с журналистами и категорически отрицал намерение присоединить Крым. Затем он свои взгляды резко изменил, и как он сам потом признался недавно, какие-то закрытые социологические опросы привели его к выводу о том, что присоединение Крыма будет поддержано населением Крыма. Что и случилось. Сейчас много говорят о том, что Россия не намерена присоединять Восточную Украину, и я так полагаю, что да, я скорее верю в то, что не намерена. Но я не знаю, вот в той системе принятия решений, которая существует в России, я не уверен, что завтра какие-то социологические опросы не убедят российское руководство в том, что надо и можно присоединить. Поэтому чрезвычайно гадательные вещи. Но, кстати сказать, хочу, вот, наверное, по идее можно понять украинские власти, которые объявили начало антитеррористической операции, стягивают войска. Наверное, Россия, окажись она в таком положении, как Украина сейчас, наверное, российские власти бы проявили еще больше, многократно больше и решимости, и силы, и, я бы даже сказал, жестокости. Но вот я гляжу, смотрю на кадры сосредоточения украинских сил, и я понимаю, что украинские власти растеряны, потому что я вижу на дорогах колонны градов, я вижу на дорогах артиллерию, и я не понимаю, каким образом собираются проводить антитеррористическую операцию градами. Град – это оружие полного уничтожения, он бьет по площадям. Предполагается, зачем везут эти грады. И, в общем, те, кто видят это, либо говорят, что да, подумают, наверное, что, в общем, да, нас едут убивать всех без разбору. А специалисты...
Какой территории?
Ну, их вот эти вот бесконечные колонны машин, которые
там
подходят...
Именно, да, с градами?
Грады, грады, конечно, грады. В том-то и дело. А кто-то, специалисты, которые понимают, что, в общем, украинская власть, я думаю, никакая не решится на смертоубийство вот такое массовое, понимают, что власть растеряна, и она не знает, что делать. И, кстати говоря, подтягивание воинских подразделений, которые не готовы к таким операциям, которые должны сражаться с врагом, которые должны защищать свой плацдарм, наверное, в общем, власть украинская в растерянности. И мне немножко вот тревожно от того, что с обеих сторон, а может быть и со всех трех-четырех сторон, очень много эмоций и очень мало расчета и здравого смысла.
Александр Голуб, пожалуйста, как вы видите развитие ситуации по-хорошему бы, как из этого выруливать?
Вы знаете, мне кажется, что любой силовой вариант, который бы не происходил, будь то со стороны Российской Федерации, во что я не верю, будь то со стороны украинской власти нынешней, он не приведет к разрешению кризиса. Поскольку кровь, она еще больше разъединит страну, ведь это совершенно очевидно, и жители восточных областей об этом говорят. Мы видим, что правоохранительные органы, в том числе и на востоке Украины, парализованы. Военнослужащие, которые служат на востоке страны, тоже парализованы. И власть считает, что она опирается на западноукраинские, то есть западных областей, пытается перебросить, как она считает, боеспособные части, какие-то спецподразделения правоохранительных органов. Но, вы знаете, это наоборот вызывает протесты, вызывает противодействие на востоке и на юге страны. Если прольется кровь, не дай бог, то, безусловно, вот тот раскол, который стал, он станет непреодолимым. И непреодолимым, по крайней мере, на ближайшие десятилетия, которые есть. Поэтому условие одно – договариваться. Я думаю, что власть должна переступить через свои какие-то, условно говоря, крайние заявления, которые они сделали. Через радикальные заявления должны переступить протестующие и начать хотя бы договариваться, хотя бы признать один другого. Даже в ходе этих переговоров. Ведь, к сожалению...
Но это очень... Подождите, Александр, происходило... мы этих людей... А какие, с кем она должна? Вот именно с теми, кто сидит в зданиях, объявляет себя лидерами комитетов самообороны,
есть,
правильно?
Есть люди, которые избраны народными губернаторами. Есть люди, которые избраны народными мэрами в этих городах. Есть там, где мэры, легальные мэры, перешли на сторону народа. Вот с этими людьми, которые имеют поддержку этих людей, нужно вести диалог. Если мы сегодня просто говорим, вы преступники, и ваше место в тюрьме, ну, тогда, честно говоря, им терять больше нечего, и с каждой страны пружина закручивается до
кризиса. А эти люди готовы? А эти люди, которые там сейчас, они на диалог готовы?
А с ними кто-то пытался провести диалог? Нет. Ведь ни один чиновник, маломальски, среднего уровня, высшего уровня, не, так и не вышел на диалог с этими людьми.
Какой, а почему бы вам не поехать туда?
Да, а вы...
Почему
бы
вам? Вы же депутат.
Я там был.
Нет,
Ой, расскажите, да.
Слушали, еще раз говорю, я как раз там был.
Расскажите.
Я был и в Крыму, когда происходили эти...
Нет, вот вы сейчас...
Я не прятался, я пытался отстаивать...
Да, вы про Донецк расскажите, как вы съездили, в какой форме вывели диалог с этими людьми, которые захватили здание?
Что вы им говорили?
Ну, вы знаете, ну, вы мне ставите сейчас неудобное положение с теми людьми, с которыми я говорил. Это, безусловно, люди, которые выступают за федерализацию, так, выступают с протестами. Я не знаю, именно они захватывали какое-то здание или не захватывали в этом плане. Я говорил о том, что действительно, я, например, тоже сторонник федерализации, причем достаточно не под эти события. Еще раз говорю, это партийная позиция, которая была высказана и задекларирована в том числе в документах очень давно. Я им говорил, каким образом можно это сделать. Совершенно очевидно, что это должен быть эволюционный путь. Совершенно очевидно, что это должен быть конституционный путь. Вот свою точку зрения на эти события я им высказывал.
А
и, к слову говоря, большинство людей, с которыми я говорил, с этим соглашалось.
Но это у вас были какие-то частные разговоры, правильно? Какие-то частные разговоры со знакомыми вам людьми. А вы предлагаете вот этим киевским властям вести разговоры вот с этой достаточно агрессивно настроенной группой, с этими группами вооруженными.
Если они являются властью, если они себя такими назначили и такими считают, то они должны брать на себя эту ответственность. А почему нет? Это уже их ответственность. Если бы у меня были полномочия от имени власти украинской, скажем, там сформирована группа Верховной Рады, или там еще где-то, с другими коллегами, поехать и вести такие переговоры, я бы поехал и вел.
То есть чисто практически он должен садиться там в машину, в самолет и приезжать и подходить к этому зданию Верховного вот этого областного совета, да, Георгий, правильно, да. Вы как дипломат? Просто приезжать, Турчинов должен приехать и войти в это здание, так?
На таком уровне, в принципе, разработаны методы ведения переговоров. Все-таки ведут переговоры даже в состоянии военных действий, скажем, между палестинцами и израильтянами, между в каких-то других горячих точках, в более горячих точках.
Мне не нравится это сравнение.
Эти разработаны, они существуют.
Это ужасное сравнение.
Сравнение да. Вас пугает.
Да,
хорошо.
Конечно.
У вас 15 секунд, Георгий, на то, чтобы, как вы видите, этот диалог технически, это по телефону, это он должен прийти, как наладить им между собой?
Технически это возможно, хотя действительно все признаки того, что со стороны вот протестующих на востоке Украины действует сетевая структура, трудно очень найти, с кем вести переговоры, никто ни за что не отвечает. Все действуют вместе.
И на этом мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах радио.